В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение так: Чумбароклова пустошь, Гималайская тошь. Приехал я в Гималайская тошь после полудня. Было жарко, везде канавы, заборы, изгороди, понасажены рядами елки, и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату. Он сидит в постели, колени покрыты одеялом. Постарел, располнел, обрюзг. Щеки, нос и губы тянутся вперед. Того и гляди, хрюкнет в одеяло. Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что когда-то были молоды, а теперь оба седы и умирать пора. Он оделся и повел меня показывать свое имение. «Ну, как ты тут поживаешь?» — спросил я. «Да ничего, слава богу, живу хорошо». Это уже был не прежний робкий бедняга-чиновник, а настоящий помещик, барин. Он уже обжился тут, привык и вошел во вкус, кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими заводами и очень обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородие». И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил не просто, а с важностью. А какие добрые дела? Лечил мужиков от всех болезней содой и касторкой, и в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен, а потом ставил полведра, думал, что это так нужно. Ах, эти ужасные полведра! Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день, ставит им полведра, и они пьют и кричат «Ура!», и пьяные кланяются ему в ноги. Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иванович, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины таким тоном, точно министр. Образование необходимо, но для народа оно преждевременно. Телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы. «Я знаю народ и умею с ним обращаться», — говорил он. «Меня народ любит. Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает все, что захочу». И все это, заметьте, говорилось с умной, доброй улыбкой. Он раз 20 повторил: «Мы дворяне, я как дворянин». Очевидно, уже не помнил, что дед наш был мужик, а отец — солдат. Даже наша фамилия, Чимша Гималайская, в сущности, несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень приятной. Но дело не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовнику. Это был не купленный, а свой собственный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. Николай Иванович засмеялся и минуту глядел на крыжовник молча, со слезами. Он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребенка, который, наконец, получил свою любимую игрушку, и сказал: «Как вкусно!» И он с жадностью ел и повторял: «Ах, как вкусно! Ты попробуй!» Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, тьмы истин нам дороже, нас возвышающий обман. Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своей судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное. Теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне послали постель в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, как он не спал, и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по ягодке. я соображал, как в сущности много довольных, счастливых людей. Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь. Наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых. Кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье. Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие. Из 50 000 живущих в городе, ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Ведь мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащут на кладбище своих покойников. Но мы не видим и не слышим тех, которые страдают. И то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Все тихо, спокойно. И протестует одна только немая статистика. Столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания. И такой порядок, очевидно, нужен. Очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча. И без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, и что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда, болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человечка с молоточком нет. Счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, и все обстоит благополучно. В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив, продолжал Иван Иванович, вставая. Я тоже за обедом и на охоте поучал, как жить, как веровать, как управлять народом. Я тоже говорил, что учение — свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так. А теперь спрашиваю, во имя чего ждать, спросил Иван Иванович, сердито глядя на Буркина. Во имя чего ждать, я вас спрашиваю, во имя каких соображений? Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательство, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой мыслящий человек, стою над рвом и жду, когда он зарастет сам или затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить. Я уехал тогда от брата рано утром, и с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие. Я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Я уже стар и не гожусь для борьбы. Я не способен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досадую. По ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать. Ах, если бы я был молод! Иван Иванович прошелся в волнении из угла в угол и повторил. Ах, если бы я был молод! Он вдруг подошел к Алехину и стал пожимать ему то одну руку, то другую. Павел Константинович, проговорил он умоляющим голосом, не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя, пока молоды. Сильны, бодры. Не уставайте делать добро. Счастья нет и не должно его быть. А если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро. И все это Иван Иванович проговорил жалкой, просящей улыбкой, как будто просил лично для себя. Потом все трое сидели в креслах в разных концах гостиной и молчали. Рассказ Ивана Ивановича не удовлетворил ни Буркина, ни Алехина. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми, слушать рассказ про беднягу-чиновника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они сидели в гостиной, где все, и люстра в чехле, и кресло, и ковры под ногами, и говорило, что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам, и то, что здесь теперь бесшумно ходила красивая Пелагея, это было лучше всяких рассказов. Алехину сильно хотелось спать. Он встал по хозяйству рано, в 3:00 утра, и теперь у него слипались глаза, но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное, и не уходил. Умно ли, справедливо ли было то, что только что говорил Иван Иванович, он не вникал. Гости говорили не о крупе, не о сене, не о дегте, а о чем-то, что не имело прямого отношения к его жизни, и он был рад и хотел, чтобы они продолжали. «Однако пора спать», — сказал Буркин, подымаясь. «Позвольте пожелать вам спокойной ночи». Алехин простился и ушел к себе вниз, а гости остались наверху. Им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями, и в углу было распятие слоновой кости. От их постелей, широких, прохладных, которые постилала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем. Иван Иванович молча разделся и лег. «Господи, прости нас, грешных!» — проговорил он и укрылся с головой. От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и все никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах. Дождь стучал в окна всю ночь.